Радио Гомель Плюс.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем знакомить горожан нашего города и всех наших слушателей с историей города, его улицами. И сегодня мы поговорим про историю Свято-Петропавловского собора, известного как или собора Петра и Павла, он по-разному называемый. Гомельчане могут его вспомнить как и планетарий. Ну, а сейчас это одна из самых красивых и уникальнейших церквей и храмов нашего региона. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии, либо задавать вопросы, или предлагать следующие темы наших эфиров. Вот на вайбер прямого эфира плюс 375-29-34-18-34-8. Итак, собор святых Петра и Павла. Это всем известная церковь, которая находится в нашем Гомельском парке. Он очень красив, но мало кто знает, что у него очень большая история. Дело в том, что эту церковь построили еще в начале 19 века. Инициатором ее строительства был граф Николай Петрович Румянцев, как и многое, что в начале 19 века будет возводиться при так или его участии, или финансовом, или задумке. И вот Николай Румянцев задумал заложить этот... Причем надо понимать, что сам храм, который сейчас идет речь, он был построен не на пустом месте. Ранее там была уже деревянная обветшавшая церковь, но было принято решение уже, если его восстанавливать, то сделать это в камне. И вот строительство собора будет задумано, как отмечают нас нынешние исследователи, еще в 1808 году. Вот произошло это как раз-таки 24 марта 1808 года, это по старому стилю, когда граф Николай Румянцев, а к тому моменту он полноправный владелец местечка Гомель, не города, подчеркиваю, а именно как местечко, потому что население тогда составляло всего лишь несколько тысяч человек. И вот он обращается как раз-таки к архиепископу Могилевскому Варламу. Причем там будет просьба о том, что он готов построить каменную церковь, но для этого требуется благословение и чтобы был согласован проект. Более того, проект был заказан не у местных авторов, а у известного на тот момент гомельского, ну, он, можно сказать, по праву гомельский, хотя сам он по национальности англичанин, Джона Кларка. И в итоге вот в этом письме был приложен этот проект. Вот в итоге его духовная консистория рассмотрела и одобрила. Они дали специальную такую грамоту, которая позволила уже начать приступить к работе к строительству величественного собора. Более того, в закладке этого собора после прочтения грамоты перед народом принимал участие протоиерей Иоанн Кононович Григорович. Иногда многие вот, современные историки там, и местные историки путают в том, что это Иоанн Григорович II, младший. Вот. Мы о нем еще отдельно поговорим. Но речь идет именно про отца, про старшего Григоровича. Вот, и он, как раз таки, был одним из тем, кто именно был у истоков закладки данного храма. Однако строительство шло более-менее до 1812 года. Потом будет длительный период перерыва, связанный, опять же, войной 1812 года с французами. И в итоге только с 15 года, с 1815 года, работы будут опять возобновлены. Более того, Николай Румянцев уже к этому моменту окончательно уходит в отставку с поста министра иностранных дел Российской империи. Дело в том, что сам Николай Румянцев, он был очень состоятельный человек. Более того, это был крупный государственный деятель, меценат, покровитель искусства и науки. Многие другие географических открытий были совершены при его участии, но при этом он всегда находил время на то, чтобы заниматься идеальным по его проектам городом, каким был наш на тот момент Гомель. И вот, уйдя в отставку, времени у него будет достаточно, вот силы еще его были такие крепкие, вот, и он продолжает работы по уже продолжению строительства этого храма. Но мало, например, кто знает, что эта церковь, она была построена в камне по стилю классицизма. Это стиль, который был популярен в то время, и по мнению ряда исследователей, в частности, вот минского исследователя архитектуры Морозова, высказывается идея о том, что этот храм в архитектурном отношении взял лучшие образцы подобных храмов в Париже, в Лондоне, в Казанский собор, в Петербурге. Вот. Тем самым он должен был напоминать людям знающим. Ну а для того, чтобы реализовать данный проект, будут сделаны работы по подготовке, хотя сам Николай Румянцев, он все время присутствовал при строительстве храма, но Этими работами в основном занимались управляющие гомельского имения. И вот у нас есть сведения о том, что будет заключен специальный договор с купцом Новозыбковского повета Василием Петуховым. Такая известная фамилия. Вот. Причем он обязался именно построить каменную церковь с колокольней вот, по тому плану, который ему был отдан, ему уже с полностью готовой отделкой. Потом, кстати, стоимость была уменьшена, потому как немножко высота колокольни она была ниже изначально предполагаемой. Вот. Но, во всяком случае, вот мы знаем даже имена тех людей, кто принимали непосредственное участие. Вот. Ну и также были составлены соглашения уже с местными крестьянами, которые подрядились по поставке материалов, которые нужно были для его строить, для его строительства. В частности, вот называются там фамилии подрядчика крестьянина Спасовой Слободы. А я напомню, что это место, о котором мы уже неоднократно говорили в наших предыдущих эфирах, располагается вот на территории вот за собор, за Гомельским дворцово-парковым ансамблем в направлении вот проезда по улице Пролетарской и до улицы Фрунзе. Это огромный район, именно исторические заселения именно старообрядцев. Так вот, будут порядные работы отданы Трифону Ивановичу Кожемякину. А вот более того, для того, чтобы уже можно было подвозить материал, а вот как если читаем эти документы, то мы увидим, что на берегу реки Ипуть, недалеко, кстати, там был монастырь Пахомов, будет построен кирпичный завод. То есть его функция для того, чтобы можно было по реке перевозить необходимый кирпич для строительства храма. Более того, высота собора на тот момент и сейчас, кстати, составляет 25 метров. Это достаточно очень много по тем временам. Более того, именно этот собор святых Петра и Павла и дает название огромной площади, появившейся в том же начале 19 века. А нынешняя площадь Ленина долгое время называлась площадью Соборной. Вот это все именно в память об этом соборе. Так вот, к 18 году, даже, можно сказать, 1916 году работы будут завершены. Далее там уже начинаются там покрытие кровли и, самое главное, отделочные работы. К 18 году, как вот у нас есть документы, работы будут завершены, но освещение храма произойдет немного позже. А вот, ну, пока освещение храма окончательно не было завершено, вот, то есть, ну, не осуществилось, будут сделаны работы о том, чтобы все-таки подобрать необходимую церковную утварь. Более того, у нас вот есть сведения о том, что вот управляющий на тот момент гомельского имения Дерябин, он отправил русского архитектора Ивана Дьячкова, который, кстати, тоже успел поработать в Гомеле, для того, чтобы тот успел сделать небольшие эскизы именно алтарной части, вот, и эти рисунки потом уже богато украшены, можно было использовать уже при украшении данного собора. Вот. И более того, сам Николай Румянцев, он для храма, причем это храм, который он очень много сил и средств вкладывал, подарил часть церковной утвари. Более того, туда будут подарены частицы мощей святителя Николая, а также ряда других святых, причем они были приобретены именно Николаем Румянцевым, причем есть грамота, вот, ну и ряд икон также были богато переданы именно данному храму. Вот. Ну, а уже в 24-м году, в 1824 году уже будет торжественно именно освящение новоустроенной Петропавловской церкви. Вот, причем интересно, что мы можем отметить, что именно в День Ангела Николая Петровича Румянцева, то есть именно это 9 мая или 22 мая по новому стилю 1924 года, именно в праздник святителя и чудотворца Николая, как раз таки вот эта часть, она была освящена, вот, причем церковная утварь, которая там располагалась, ну, она очень была богатая, вот, и, как многие отмечали, что храм, конечно, стал таким замечательным украшением. Но я отмечу, что это не единственная церковь, не единственный храм, который Николай Румянцев построил в нашем городе Гомеле. Были построены ряд других культовых построек. Вот мы о них поговорим сразу в следующей части нашей передачи. Но и, конечно же, закончим. Кто же был такой Иван Григорович, которого иногда путают с его отцом? И с чем он известен для истории?
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про историю собора святых Петра и Павла. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии на номер плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, в первой части передачи мы говорили о том, кто же все-таки инициировал строительство собора святых Петра и Павла. Это была заслуга Николая Петровича Румянцева. И если при закладке храма принимал участие Иоанн Кононович Григорович, то уже в 24-м году, то есть 9 мая 1824 года, его освящением занимался Иоанн Иоаннович Григорович, его сын. Причем он будет здесь протоиереем данной церкви. Именно сюда его пригласил отец. Тогда было принято, что, как правило, отец передавал должность в том или ином храме своему сыну, а сын, если у него были дети, там далее сыновьям. И вот эти должности, они настоятелем храма, как правило, ну, было так, что, конечно, дети могли начинать там в других храмах, но чаще всего вот по такой традиции сам храм-то был заложен первый камень его отцом, а уже освящением занимался его сын. Я, правда, обещал сказать, что собор Петра и Павла был не единственный храм, который возводится Николаем Румянцевым на его деньги. Наряду с этим были также построены храмы для иудейской общины. Синагога будет построена, она располагалась там, где сейчас находится небольшой такой участок зелени, там с клумбой, перед зданием дворца, перед зданием, где находится техникум дорожно-строительный, напротив Вечного Огня. Вот, ну, вот как если ехать по Советской, далее идет улица Трудовая, и как раз-таки мы видим огромное такое здание техникума. И вот перед ним, перед техникумом и находилась синагога, также возведенная на деньги Николая Румянцева архитектором Джоном Кларком. Ну а недалеко от собора Петра и Павла, с противоположной стороны от соборной площади, был построен костел. Вот, и все храмы разных конфессий на тот момент, которые проживали, получили возможность. Тем самым, как мы видим, Николай Румянцев, человек, который выступал за такую симфонию общую всех конфессий, он видел, что Бог везде один, вот, и есть разные способы его постижения. Так вот, собор Петра и Павла будет открыт торжественно, причем это состоялось еще при жизни графа Николая Петровича Румянцева, Иоанном Григоровичем. К слову, это будет человек, который войдет в историю. Когда мы говорим про Иоанна Григоровича, то, как правило, на историческом факультете Гомельского университета Франциска Скорины, в разделе, где мы изучаем историографию, палеографию, мы про него проходим. Кто это такой? Дело в том, что это религиозный деятель, но более того, он прославился своими научными трудами и внес огромный вклад не только в развитие российской, белорусской, но и общеславянской церковно-исторической науки. А большая его часть трудов, конечно, не утратила и до сегодняшнего дня своего значения. Сам он родился, я уже говорил, в семье настоятеля Петропавловского собора, который был только заложен, Иоанна Кононовича Григоровича. Его отец, он получил тоже замечательное образование, только если Иоанн младший учился в Санкт-Петербурге, то его отец будет проходить обучение в Духовной академии Киева. Вот. И далее он обучается в Могилеве, там будет духовная семинария, причем там очень так серьезно занимались изучением именно древних языков. Причем еще до обучения уже в этом учебном заведении отец очень много времени уделял образованию его сыновей, среди которых был и Иоанн. Как вот описывали его биографы, Иоанн Григорович, он замечательно и в совершенстве владел древними языками, латынью, греческим. Вот последующим он уже в семинарии освоит польский язык. Вот, и это ему позволит читать и свободно владеть старинными именно документами, вот, понимать их в первую очередь. Вот. Более того, мать его тоже была непростая. Его мать приходилась, как раз-таки, младшей дочерью родного брата известного в Могилеве святителя Георгия Каниского Романа. Поэтому, как мы видим, что родственные связи, они были еще, в общем, и все это позволило получить такое замечательное образование. Вот причем в Могилеве он обучался за счет родителей, а вот в Санкт-Петербурге на него обратил внимание и Николай Румянцев, как нам известно, способствовал именно ему, его поступлению в Санкт-Петербург. Ну, а что же он сделал именно для истории? Дело в том, что Иоанн Григорович был активным участником Румянцевского кружка. В то время это было целое такое собрание людей, которые занимались тем, что собирали в частных архивах, при монастырях, при храмах, при ведомствах разрозненные документы исторические, их оформляли и публиковали. Причем вся эта деятельность осуществлялась при огромном финансовом участии Николая Румянцева. Ну, дело в том, что Николай Румянцев, еще будучи на дипломатической миссии во Франции, обратил внимание, что вот, к сожалению, историю России дворяне знали слабо. Они очень хорошо разбирались там в древних греках, в римлянах, а вот то, чем занималась, как бы, собственно говоря, было до этого момента, было слабо. И вот историческая наука в Европе, она начала активно развиваться, и вот попытка именно поднять на очень высокий уровень историческую науку здесь, в своем отечестве, Николай и предпринял. И вот будут три города, это будет Москва, Петербург, и его, и местечко Гомель станет третьим центром, так называемого называемого Румянцевского кружка, и именно Иван Григорович активный, вот именно участник этого кружка. Кстати, он уроженец недалеко от Гомеля, наши ближайшие соседи, Могилевская область. Родился он в городе Славгороде. Ну, по тем временам это город известный как Пропоиск. Вот, и на его, ну, и он был отправлен в многие архивы, в частности, вот он работал в сам Иван Григорович на деньги, опять же, Николая Румянцева, который просто спонсировал его там проезд, там, питание, проживание. Там он занимался в магистрате Могилева, там в духовной консистории, в ряде других архивов. И все это потом будет опубликовано. И более того, именно на деньги Николая Румянцева будет подготовлен первый свод Белорусского архива древних грамот. А кроме этого, Иван Григорович подготовит такой очень важный труд, который будет называться «Белорусская иерархия». Он касался того, что перечислял всех священников, архиереев Могилева, Витебска, Полоцка, причем не только православных, но и униатских, вот, и тем самым сделал такую хронологию. Была попытка, конечно, издать данную рукопись, но она не осуществила в дальнейшем такой поддержки, и при жизни автора не было издано. Так вот, Иван Григорович – это был человек, который активно включился в деятельность графа Николая Румянцева. А про последнего я напомню, даже современники, в частности, вот известный Наполеон Бонапарт, говорили, что, ну, наиболее образованный из всех русских, которых он встречал. Как раз-таки, что интересно, что документы, изданные вот в этом архиве древних грамот, они в дальнейшем в оригинале были утрачены, а то, что было издано, сохранилось для потомков. И благодаря этому мы, например, можем знать историю нашей страны времен там Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, вот именно в документах того времени. И, как раз-таки, при этом соборе Иван Григорович долгое время и работал. Вот. Но позже собор Петра и Павла, он был храм, который при участии Румянцевых был построен, однако в дальнейшем он уже в дальнейшем активно развивался, вот, и это было такое главное место духовного центра жителей нашего тогдашнего уезда. Правда, сперва это был Новобелецкий уезд, позже это будет Гомельский уезд, но Могилевской губернии. В начале 20 века он получает очень высокий статус, он приобретает своего... Ну, здесь будет в 1907 году открыт как раз-таки вот именно как центр именно место блюстителя, вот, и он будет очень открыто гомельское викарство в составе именно Могилевской епархии. И к 17-му году собор пришел к тем, что статус его был намного повышен, но я еще отмечу, что именно этот собор был избран местом, где в последующем и будет захоронен сам его главный финансист, да, всех строительных работ, Николай Петрович Румянцев. Причем там была такая надпись, что воздал Божию Богово, кесарю кесарю, а отечеству любовью жертвами. Там же на его могиле будет установлена скульптура богини мира, вот, ну и будет установлен бюст графа Николая Петровича Румянцева. Да, он умер в Петербурге, но согласно его завещанию, последнюю волю брата его, младший Сергей, исполнил тем, что привез как раз таки тело Николая Румянцева, и он будет и захоронен в левом пределе собора святых Петра и Павла. Ну а что произошло с собором в сложный период начала 20 века, в 17 году, мы и поговорим сразу в следующей части нашей передачи.
Радио Гомель плюс 103.7 FM.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы с вами продолжаем говорить про историю собора святых Петра и Павла. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии, либо, может быть, описание воспоминаний, потому что сейчас мы подошли к истории собора Петра и Павла, его советского периода. А на номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, мы поговорили уже о том, кто же инициировал строительство. Это был граф Николай Румянцев, каким он был до 17-го года. Вот, и серьезное, конечно же, испытание храм стал именно советский период. Дело в том, что собор святых Петра и Павла — это было такое заметное место именно как духовной жизни православной общины города. Вот. Но он в дальнейшем будет закрыт в конце 20-х годов, в 28-м году. Вот. И власти это объясняли тем, что нужно провести реставрацию. А с 35-го года в этом здании они будут размещен отдел исторического музея. А позже появится антирелигиозный отдел. Я напомню, что 30-е годы была такая активная антирелигиозная политика государства. Причем она коснулась всех конфессий, не только православной общины. И вот с 39-го года в соборе святых Петра и Павла будет располагаться антирелигиозный отдел. И уже тогда при храме, внутри храма будет расположен, установлен маятник Мишеля Фуко. Известный французский философ, астроном, физик, который показал, как визуально, физически продемонстрировал жителям о том, что Земля вращается. И вот сам этот маятник, это, по сути, такой огромный большой шар с определенным весом на такой вытянутой, конструкция, которая его держит сверху, со купола, он колеблется. И это показывает о том, что... Мне, конечно, не происходит так, что это визуально заметно, но в течение там 10-15 минут можно видеть отклонение его именно когда вот, он начинает движение. Так что первый маятник Мишеля Фуко появится не в послевоенный период, а именно довоенный период. Вот в годы же немецкой оккупации, а оккупация произошла нашего города позже, то это произошло только в правобережной части к 19 августа, а в скором времени собор будет открыт. Причем есть ряд свидетельств о том, что первоначально там осуществлялись лютеранские службы, но в дальнейшем общение православных собор будет передан, и он будет функционировать. Причем он будет функционировать еще даже, когда советская армия освободит наш город Гомель. А произошло это, я напомню, 26 ноября. В этом году, я напоминаю, 26 ноября как раз-таки приходится именно на понедельник. Так вот, 26 ноября 43 года собор святых Петра и Павла, Гомель будет освобожден, а церковь по-прежнему продолжит действовать, функционировать. И только уже начиная... Причем за момент, когда уже отношение власти поменялось к религии, дело в том, что поворот такой серьезный, кардинальный произошел именно в годы Великой Отечественной войны, что было неудивительно, учитывая, что очень большое количество священников прошли как раз-таки ряд лагерей, но жизнь религиозная начинает возрождаться, и советская власть этому особо не препятствовала. Более того, к 50-м годам в собор Петра и Павла там появляется колокольня, будут восстановлены кресты, в общем, реставрация, отремонтировали, но ситуация опять изменилась, причем кардинально, в эпоху так называемой оттепели. Тогда во главе Советского Союза находился Никита Сергеевич Хрущев, и начинается такая очередная виток, я бы сказал, гонения, особенно в большей степени досталось Русской Православной Церкви. Вот эта религиозная кампания, она сопровождалась массовым закрытием храмов и уничтожением ряда таких святынь. Например, в тот момент республиканским руководством БССР она была объявлена первой атеистической республикой. И вот, согласно духу того времени, идя навстречу пожеланиям трудящихся, опять же, по многочисленным письмам, в октябре 60-го года будет принято решение о закрытии данного храма и переоборудовании под планетарий. Планировали под годовщину Гагарина, не случилось, и в итоге в 1962 году, 2 мая, будет открыт планетарий. Всем известны планетарии, но более того, интересны такие сведения о нем, то, что этот планетарий, как вот его открыли в переоборудованном здании храма, то есть убрали колокольню, снесли все кресты, он был, мало того, что самым первым в БССР в тот момент, так он и стал самым крупным в республике. И вот здание планетария, то есть, вернее, собор святых Петра и Павла стал планетарием, начиная с 2 мая 1962 года по 88 год, то есть по 1988 год. А здесь, причем главным его местом находится, это будет звездный зал, где и демонстрировалось по специальной такой технике, привезенной из Германии, Карл Цейс. Был специальный такой аппарат, он и называется, вообще слово планетария, это надо понимать, как и устройство, которое демонстрирует звездное небо, и позволяет именно проводить лекции и само строение. Так вот, здесь будет размещен в соборе Петра и Павла специальная зона для посетителей, и на купол собора Петра и Павла будет проецировано именно все звездное небо, причем его южное и северное полушария. Вмещать он мог одновременно порядка 130 посетителей. Сохранились даже внутренние фотографии, как он выглядел до да и внешне, если посмотреть фотографии, вот, и самое главное, открытки, значки, которые рассказывают историю города, то там часто фигурируют именно планетарии, то есть уже закрытый собор святых Петра и Павла, и более того, вот почему выбрали фирму Carl Zeiss, она, кстати, до сих пор сейчас является одной из таких самых современных, это компания, которая занималась созданием специальной оптики, начинали они с того, что делали микроскопы, причем очень микроскопы, которые были очень высокого качества, вот, ну и в дальнейшем конструкции только усиливались, вот, в дальнейшем они начали выпускать необходимые бинокли, вот, применялись уже и в военной промышленности, ну, а в 20-е годы 20 века было разработано специальное устройство, которое с помощью специальных линз и отверстий позволяло проецировать звездное небо. Кстати, первый планетарий в Советском Союзе появился в Москве, это будет середина 20-х годов 20 века, ну, а первый планетарий на белорусских землях появился именно в 62-м году. И здесь, опять же, вернули уже маятник Мишеля Фуко. Его, причем, длина нити, на которой он висел, составляла порядка, там, по-моему, 18 метров. Вот. И вот за короткий период это место стало таким центром популяризации науки. А ведь мы должны понимать эпоху, в которой открывается планетарий. Это самый пик, когда Советский Союз находится на вот именно таком пике научных достижений. Я напомню, что первый спутник Земли был пущен жителями именно Советского Союза. Первый человек, который полетел в космос, это был Юрий Гагарин. Вот это тоже Советский Союз. Более того, ряд космических экспедиций, отправленных там к дальним планетам, они также активно реализовывались вот в тот момент. И, конечно, космосом... Многие мечтали стать космонавтами, о космосе говорили, вот, ну и, конечно же, планетарии, он показывал как бы уровень науки в целом. И, конечно же, в этом плане здесь занимались не только рассказом, конечно же, о планетах, о устройстве системы Солнечной, ну и, конечно же, там были ряд, там, например, лекций антирелигиозного содержания, но самое главное, это было именно уже, если не духовный центр, то это стал центром именно науки. И многие вот именно гомельчане, когда часто гуляют по парку, они вспоминают, да, может быть, и сейчас вы можете ваши, я напоминаю, комментарии оставлять о том, вот, какие ваши были первые впечатления и как вот проходил этот ваш первый поход планетарии на вайбер прямого эфира плюс 375-29-34-11-34-8. А в следующей части передачи мы поговорим, что же случилось, что планетарий будет закрыт, вот, и мы поговорим о истории собора Петра и Павла после планетария. Не переключайтесь.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
С вами Вадим Барбанов, и мы продолжаем говорить про историю собора святых Петра и Павла. А церковь, которая уже более 200 лет, она была возведена еще в начале 19 века графом Николаем Румянцевым, успела побывать филиалом антирелигиозного музея, вот, и долгое время, начиная с 62 года по 88 год, это будут планетарии, причем место, где общество знания рассказывало о науке того времени. Ну, а в 80-е годы, в конце 80-х, ситуация меняется, начинается перестройка, и вот затягиваются черные тучи, как бы можно было бы так поэтически сказать, именно над планетарием, и будет принято решение здание закрыть на ремонт. Вот, ну и пока здание было закрыто, работы сотрудников планетария продолжались, вот, они, правда, уже были вынуждены это уже считать и наглядно показывать, это уже по проезду там разных коллективов, но само здание будет закрыто, а вот дальше начинается о том, чтобы вопрос, как бы его восстановить и открыть, то обращаются верующие представителям местных властей о том, чтобы открыли и передали его общине собора Петра и Павла, вот, но будут сделаны большие препятствия, в итоге им бы приходилось там, в общем, там долгая такая была история о том, что им пришлось обращаться к столичным властям, столичные отправляли на центр, и был даже вариант того, чтобы собор возродить, но уже в качестве зала, где бы можно было послушать органную музыку, то есть это должен был установлен огромный орган, тем более место в соборе позволяло, а в итоге в это вмешалось большое количество, это те, кто подписали, верующих и местных, и даже были собраны подписи известных людей общественного мнения, это известный певицы Зыковой, вот, и известного историка, искусствоведа Дмитрия Лихачева. И вот в конце было принято решение собора отдать верующим, причем, как отмечали очевидцы, учитывая, что 2 года, получается, фактически работы никакие не велись, да, то есть была демонтирована уникальная техника, были демонтированы иллюстрации, диафильмы, вот, и на начальном этапе часть этого оборудования находилась в ДК химиков, ну, это нынешний дворец фестивальный, вот, потом планировалось возродить планетарий вот уже в другом месте, построить здание, но в итоге, учитывая, какая это была история, да, то есть так называемые лихие 90-е, и оборудование потихоньку-потихоньку где-то пришло в негодность, где-то уже оно было растащено, и в итоге планетарий и так и не был уже отстроен и возрожден именно в том виде, в котором его знают, например, гомельчане периода там 70-х, 80-х годов. А вот, но, тем не менее, работы по реставрации собора Петра и Павла будут начаты. Более того, как отмечали очевидцы, к моменту, когда начали работы, то, ну, они увидели просто-напросто груды мусора, вот, причем, судя по всему, 2 года, когда он не работал, там, в общем, ситуация пришла в такое ужасное состояние, но собор потихоньку начинает отстраиваться, и уже в 90-м году собор святых Петра и Павла будет открыт для всех верующих, причем в 2000-е годы будет восстановлена колокольня, причем один из таких больших массивных колоколов, он настолько был большой по своему весу, почти 2 тонны, ну, если очень сильно округлить, а так там 1 тонна 800 килограмм, вот, ряд несколько меньших конструкций, вот, они осуществлены были представителями специализированной организации нефтяников РУТТ. Реческим управлением технологического транспорта, у них были специальные такие необходимые машины, которые и позволили вот эти колокола туда установить. И сейчас вот, когда прогуливаясь по собору, да, когда призывают именно верующих зайти в храм, мы можем слышать замечательную мелодию именно из собора святых Петра и Павла. Вот. Ну, а будут восстановлены украшения, вот, восстанавливаются иконы, причем часть украшений росписи сохранились, конечно, но по большому счету много было сделано, и сейчас собор святых Петра и Павла является таким знаковым местом в городе. Это главный кафедральный собор, причем Гомельско-Жлобинской православной епархии. Когда-то здесь, я напомню, был захоронен сам граф Николай Румянцев. Ну а сейчас в пределе храма можно наблюдать мощи святой достопочтимой вот, Манефы. Причем у нее очень такая непростая судьба. Я напомню, что она с детства еще была прикована, ну, она была инвалидом, вот, и она была прикована к креслу, вот, причем врачи еще после рождения поставили диагноз ДЦП, но при этом она не отчаивалась, и что интересно, что она очень многим помогала еще при жизни, причем еще в советское время она приняла монашеский постриг, вот, и давала вот, всем нуждающимся там помощь, оказывала там, там кровь сестрам, вот, ну, и когда многие приходили к ней из разных мест, и не только Гомеля, получали совет, либо напутствие, вот, и в дальнейшем она была канонизирована Русская Православная Церковь в 2007 году, и сейчас ее мощи можно наблюдать в данном соборе. К сожалению, те подарки и дары собору, которые были вручены в храм, ну, в момент создания Николая Румянцева, до нашего времени не сохранились. Однако там сейчас часто привозят реликвии, причем реликвии из очень важных таких мест для общих христиан, вот, и сейчас территория является таким, ну, я бы сказал бы, садом, потому что на его территории мы можем наблюдать такая ряд композиций скульптурных памятников, которые, к сожалению, были утрачены. Вот, собор в этом плане повезло, он, несмотря на то, что, конечно, и закрывался, и по-разному использовался, но тем не менее он сохранился. А так вот, прогуливаясь по территории, вот, есть возможность перед тем, как вот там приобрести церковную утварь, там, например, свечки, или там заказать какую-то молитву, вот, гуляться по территории, и место, конечно, такое очень необычное. Вот. Ну, а я с вами буду прощаться и напоминаю, что сегодня мы говорили про историю Величественного собора святых Петра и Павла. Я напоминаю, что вы, если вдруг кто-то включил радио только сейчас, можете это в повторе прослушать в разделе подкасты на сайте tv.gomel.by. Вот. Ну, а с вами был Вадим Барабанов, и до новых встреч!
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.